Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 7 апреля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Как всегда, перво-наперво выпуск новостей, который представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Предъявлено обвинение вице-президенту ЮКОСа. Таганский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению искового заявления НБП. На Украине продолжается формирование правительственной коалиции. Генпрокуратура России предъявила обвинение исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, задержанному в Москве в четверг. Как сообщил Интерфаксу Георг Давгян, адвокат Алексаняна, его подзащитного обвиняют в хищениях акций имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. В пятницу Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексаняну. Задержанный не признает своей вины. Прокуратура Санкт-Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Прокуратура считает, что в ходе слушаний были допущены нарушения Уголовно-процессуального кодекса, и дело должно быть направлено на новое рассмотрение. Жалобу в Верховный суд направили родители убитой Хуршиды Султоновой. Городской суд Петербурга приговорил 7 молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроке от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый был оправдан. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению искового заявления национал-большевистской партии на решение Министерства юстиции о запрете партии. В четверг в городе Ангарск Иркутской области около 15 членов НБП ворвались в офис Транснефти, протестуя против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» вдоль берега Байкала. Лидер НБП Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода» заявил, что партия, не имея официальной регистрации в Минюсте, а стало быть и не имеет возможности внести соответствующий закон проект в Госдуму.
Радио Свобода. Новости.
На Украине участники создаваемой демократической коалиции пока не могут согласовать условия своего объединения. С подробностями Владимир Вахненко.
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции. Социалисты и блок Тимошенко в четверг отказались подписывать предложенный нашей Украиной протокол о создании коалиции. Они считают необходимым вернуться к меморандуму, который обсуждался до парламентских выборов. Согласно этому документу, именно Тимошенко должна стать премьер-министром, как лидер одной из трех оранжевых политических сил, получивших на выборах наибольшее число голосов. Однако один из лидеров нашей Украины, Роман Бессмертный, заявил, что прежде необходимо определиться с принципами деятельности будущего правительства и только потом решать кадровые вопросы. Не спешить с кандидатурой премьер-министра призывает и президент Украины. По словам Виктора Ющенко, не следует повторять тех ошибок, которые 8 месяцев назад привели к распаду оранжевой коалиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министры иностранных дел Германии и России Франк-Вальтер Штайнмайер и Сергей Лавров обсудили в Берлине итоги парламентских выборов на Украине и президентских в Белоруссии, говорит глава российского МИДа.
И думаю, что результаты волеизъявления народа Белоруссии, так же как и результаты волеизъявления народа Украины на недавних выборах на Украине, должны восприниматься в качестве главного ориентира для развития взаимоотношений с этими суверенными государствами на основе принципов невмешательства и добрососедства.
Заявил Сергей Лавров. Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, отметил.
Одно дело – выборы на Украине, прошедшие в соответствии с демократическими нормами. Совсем иное – Белоруссия, где эти нормы были нарушены. Наши соображения отличаются от точки зрения моего коллеги Лаврова. Мы выражаем серьезную озабоченность. Это вовсе не вмешательство во внутренние дела другой страны, но призыв, ожидание того, что Белоруссия рано или поздно вступит на путь общепринятых стандартов.
Говорил руководитель МИД ФРГ.
Радио Свобода. Новости.
В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 10 погибших, свыше 20 человек ранены. В Италии накаляется атмосфера в преддверии парламентских выборов в конце этой недели. Премьер-министр Сильвио Берлускони обвинил своих политических противников в заговоре. Берлускони утверждал, что заговорщики, чтобы добиться его поражения, прибегают к помощи судей и прессы, которые обвиняют премьера в коррупции. На днях очередное обвинение выдвинула прокуратура Милана.
Это же абсурд получается, ведь человек работает день и ночь, а государственные служащие, получающие зарплату от граждан страны, плетут и плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев. Это же позор, когда всеми этими процедурами пользуются, чтобы убедить граждан голосовать на выборах за кого-то другого.
Это был Сильвио Берлускони. Представитель Гаагского трибунала подтвердил, что на минувшей неделе премьер-министр Сербии Воислав Коштуница дал обещание прокурору трибунала Карле Дель Понте до конца апреля арестовать и отправить в Гаагу бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича, сообщает Ая Куге.
Супруга генерала Младича Босса сообщила, что в среду были арестованы ее братья и двое родственников. Она заявила белградской прессе, что специальная полиция провела обыск в семейном доме Младича в Белграде и изъяла несколько компьютеров, принадлежащих фирме сына генерала Дарка, а самого его допросила. Сербская ультранационалистическая радикальная партия утверждает, что власти оказывают давление на семью Ратку Младича с целью добиться сдачи генерала. Полиция до сих пор не подтвердила эту информацию. Однако наблюдатели в Белграде уверены, что предпринимается тихая операция по аресту Младича. Бывший командующий силами боснийских сербов Ратко Младич является самым разыскиваемым военным преступником, обвиняемым Гаагским трибуналом в тяжелейших военных преступлениях. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Генпрокуратура России предъявила обвинение исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, задержанному в Москве накануне. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. На Украине продолжается формирование правительственной коалиции.
С новостями часа Павел Давыдов.
Что касается погоды, сегодня по народному календарю Благовещение приметами. Этот день богат на Благовещение, гроза гремит к теплой весне и хорошему лету. Если ночь теплая, весна теплая и дружная. Если на крыше лежит снег, то в поле ему лежать до 6 мая. На Благовещение красный день к сухому лету. В столице сегодня плюс 1, плюс 3, днем временами дождь, плюс 7, плюс 9, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы этого часа.
Аресты в ЮКОСе продолжаются. Влияние России на отношения Турции и Азербайджана. Восстановленная версия знаменитого фильма Оливера Стоуна.
Главная тема связана с тем, что завтра будет Международный день цыган, который учрежден был на Конгрессе цыган всего мира. А он состоялся 8 апреля 1971 года и собрал представителей 30 стран. Что вы знаете о жизни и культуре цыган?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Аресты в ЮКОСе продолжаются. В деле скандально известной нефтяной компании появился еще один фигурант. По представлению Генеральной прокуратуры России, Симоновский суд Москвы дал согласие на привлечение к уголовной ответственности вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Над материалом работал Мумин Шакиров.
Столичные правоохранительные органы провели обыски в московской квартире Василия Алексаняна и в его загородном доме в поселке Горки-2. Следователи изъяли там деньги, документы и драгоценности. О том, какие претензии предъявляет Генеральная прокуратура вице-президенту ЮКОСа с президентскими полномочиями, попытался сформулировать его адвокат Геворг Давгян.
Генпрокуратура обратилась с представлением в Симоновский суд о даче заключения о наличии в его действиях признаков преступлений, которые выражаются в хищении имущества Томскнефти и в хищении акций, принадлежащих компании ВНК. Все это имело место, по мнению Генпрокуратуры, в 1998-1999 годах. И в легализации вот этих похищенных якобы акций. Два состава преступления. И сегодня суд, рассмотрев это представление, вынес заключение о наличии в действиях Алексаняна признаков этих преступлений.
Каковы ваши дальнейшие действия?
Ну, что касается этого этого заключения сегодняшнего, то оно будет обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней. После того, как нам удастся ознакомиться с протоколом судебного заседания. Обещали, что во вторник будет готов.
Василий Алексанян до недавнего времени не фигурировал в громких процессах по делу ЮКОСа. Ситуация изменилась. Теперь он находится под следствием. В этот же день в Москве прошел еще один процесс по делу ЮКОСа. Столичный городской суд отказал в удовлетворении надзорной жалобы адвокатов главы Минотепа Платона Лебедева, отбывающего длительный срок в колонии. Какую цель преследовала защита, рассказывает его адвокат Евгений Ривкин.
Суть этой надзорной жалобы заключалась в том, что мы привели целый ряд достаточно убедительных аргументов о том, что мы не согласны с целым рядом положений приговора и не согласны с позицией, которая была изложена кассационной инстанцией. Потому что кассационная инстанция подвергла достаточно существенной ревизии приговор Мещанского районного суда, хотя часть обвинения оставила. При этом те аргументы, которые она привела, на наш взгляд, также дают достаточное основание для ревизии, для того, чтобы в надзорном порядке привлечь внимание Московского городского суда вот к тем нестыковкам, к тем нарушениям, которые имели место быть. Московский городской суд отказался, сочтя, что нет оснований для рассмотрения в надзорном порядке нашей надзорной жалобы.
Глава Минотепа Платон Лебедев отбывает свой срок наказания в колонии общего режима в Ямало-Ненецком автономном округе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Арест Василия Алексаняна и предъявление ему обвинений практически не комментировались представителями российской политической и бизнес-элиты. Одним из немногих, решившихся на такой комментарий, был президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В четверг в эксклюзивном интервью корреспонденту Даниле Гальперовичу так отреагировал он на взятие под стражу очередного менеджера ЮКОСа.
Я вообще противник того, чтобы людей арестовывать по таким вопросам, вместо того, чтобы использовать подписку о невыезде или другие меры пресечения, которые не связаны с арестом. Поскольку, опять-таки, речь хоть и идет и об уголовных, скажем, аспектах права, но, тем не менее, в основе экономические преступления если, или экономической деятельности. Поэтому эти люди не могут представлять такой же угрозы для общества, как грабители, убийцы и так далее. И в этой связи тот минимум, который, на мой взгляд, необходимо обеспечивать, в том числе и со стороны гражданского общества, это вообще добиться того, что по такого рода обвинениям люди не подвергались аресту, и чтобы арест не использовался как способ психологического или иного давления с тем, чтобы, так сказать, получить те или иные сведения на основных фигурантов и так далее. Поэтому вот не вмешиваясь, не давя, скажем, на правоохранительные судебные органы, я бы считал, что должна быть, может быть, в законе четче прописана, скажем, технология вот этих пресекательных мер, чтобы действительно ей нельзя было пользоваться с целью, ну, скажем, давления на обвиняемых и так далее.
Но политика в этом есть?
Политика есть в любом случае, когда вы объявляете в розыск или арестовываете того или иного человека, то в этом есть хотя бы политика правоохранительных органов, которые хотят добиться признательных показаний, что в условиях ареста, безусловно, легче добиваться, нежели если человек на свободе консультируется со своими там коллегами, адвокатами, не ограничен в этом варианте деятельности. Поэтому, безусловно, как только возникает вопрос о мере пресечения, связанной с арестом, всегда за этим стоит политика. Она может быть высокой, то есть выходящий за рамки правоохранительных органов, может быть, внутриведомственный, что называется, корпоративный, но тем не менее это политика.
С Александром Шохиным беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Напомним, в связи с тем, что завтра будет отмечаться Международный день цыган, предлагаем слушателям Радио Свобода ответить на вопрос, что вы знаете о жизни и культуре цыган.
А я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода. Мы ждем ваших сообщений.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в Москве 17:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России предъявила обвинение исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, задержанному накануне в Москве. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Суд в Москве дал санкцию на арест одного из трех подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. 8 апреля – Международный день цыган. Только в Петербурге их более 5000. Почему в российской прессе развязана беспрецедентная кампания против этого таинственного народа? Об этом и многом другом в беседе с руководителем программы Северо-Западного центра социально-юридической защиты цыган Стефанией Кулаевой и главным редактором газеты «Русская Европа» Александром Щелкиным. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
А пока на наших волнах спортивные новости, и прежде о футболе. Вчера стали известны полуфиналисты розыгрыша Кубка УЕФА. Ими стали футболисты Севильи, которые в ответном матче в Санкт-Петербурге сыграли в ничью с футболистами «Зенита» 1-1. Напомню, в первом матче Севилья добилась победы со счетом 4-1. Стяо из Бухареста в дерби столицы Румынии сыграл в ничью 0-0 с «Рапидом». Ну а первая игра завершилась 1-1 и за счет гола забитого. Формально на выезде Стяо выходит в полуфинал. Шальке 0-4 в ответной игре на своем поле сыграл в ничью с Софийским Левски 1-1. И за счет победы в столице Болгарии 3-1 немецкий клуб выходит в следующий раунд соревнований. Но настоящую волю к победе продемонстрировали футболисты Мидлсбро, которые принимали в ответном матче на своем поле гостей из Базеля. Напомню, в первой игре швейцарский клуб одержал победу со счетом 2-0. И во вчерашнем матче открыли счет именно футболисты Базеля. Таким образом, по сумме двух игр счет стал 3-0 в их пользу. Но футболисты Мидлсбро забили 4 гола в последующем. И в этом матче, который обслуживала российская бригада во главе с Юрием Баскаковым, была зафиксирована победа английского клуба 4-1, который выходит в полуфинал. Следует отметить, что заканчивали матч футболисты Базеля вдесятером после удаления Майсторовича на 73-й минуте за две желтые карточки. В полуфинале Шальке 0-4 сыграет с Севильей, а Мидлсбро со Стяуа. Баскетболисты ЦСКА вышли в финал четырех Евролиги УЛЕП, добившись победы и во втором матче над ФС Пилсеном турецким, на сей раз на его площадке со счетом 75-71. Во всех остальных сериях счет равный 1-1. Олимпиакос взял верх над Маккаби из Тель-Авива 76-70. Мадридский Реал одержал победу над Барселоной 84-78. Таугрес испанский выиграл у Панатинайкоса 85-79. Решающие матчи в этих сериях пройдут 12-13 апреля. Финал российской хоккейной суперлиги вчера вышел «Авангард», который одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в овертайме со счетом 3-2. Счет в серии стал 3-1, и в финале «Авангард» сыграет с казанским «Акбарсом». Подходит к концу женский теннисный турнир в Амелия-Айленде. Продолжает участие по итогам вчерашних поединков две представительницы России. Это Светлана Кузнецова, которая нанесла поражение Анабель Медина из Испании 6-3-6-4, и Надежда Петрова, выигравшая у Меган Шонесси американки 6-1-6-3. Завершили выступления Елена Веснина, Динара Сафина и Вера Душевина. И вчера же прошла жеребьевка четвертьфинала розыгрыша Кубка Дэвиса. Напомню, россияне играют в Париже с соперниками из Франции. Итак, сегодня в одиночных поединках сыграют сначала Марат Сафин с Ришаром Гаске, затем Николай Давыденко с Арно Климаном. В парном матче за французов заявлены Климан и Мишель Лодра, а за россиян Михаил Южный и Дмитрий Турсунов. Ну и 9 апреля еще два одиночных поединка. Следующий выпуск новостей спорта на Радио Свобода примерно через час.
— 6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 2 дня в Азербайджане находился с официальным визитом президент Турции Ахмед Неджад Сезер. Вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он сделал ряд заявлений, свидетельствующих об укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. По мнению наблюдателей, на взаимоотношения между Анкарой и Баку все больше влияет фактор Москвы, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как турецкие, так и азербайджанские наблюдатели отметили, что в ходе визита Ахмеда Неджада Сезера в Баку в основном обсуждались экономические вопросы. О том, как турецкая пресса освещала визит президента Сезера в Азербайджан, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Объем торговли между странами достиг рекордной цифры около 800 миллионов долларов в год. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Сезер заявил, что турецкие инвестиции в экономику Азербайджана увеличатся. Одна из крупнейших турецких нефтяных компаний собирается вложить в нефтяной сектор Азербайджана более 4 миллиардов долларов. По информации турецкого телеканала НТВ, в прошлом году президент Турции уже побывал в Баку, затем встретился с Ильхамом Алиевым в Грузии на торжественном открытии трубопровода Баку-Джейхан. На нынешней встрече стороны продолжили разговор о судьбе нефтепровода, который уже заполняется нефтью. Газета «Реферанс» отмечает, однако, что до сих пор остаются нерешенными вопросы безопасности. Значительная часть трубопровода проходит на юго-востоке Турции, где в последнее время активизировались курдские боевики. Президенты двух стран обсудили еще один проект – строительство железнодорожной магистрали Карс-Ахалкалаки. Турция заинтересована в установлении железнодорожного сообщения с Грузией и Азербайджаном. Работы по проекту стоимостью более 400 миллионов долларов уже начались.
Внешняя политика Азербайджана все больше подвержена влиянию России. Это сказывается и на отношениях между Баку и Анкарой, говорит руководитель фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде.
С приходом в России президента Путина, я считаю, что Азербайджан дрейфует потихонечку в сторону России. Становится очевидным, что Москва заинтересована вернуть полностью Южный Кавказ, усиливается давление на Саакашвили, Грузии. Говорится о том, что Москва хочет совершить переворот и поменять власть, привести человека более лояльного к России, к власти. А в Азербайджане сближение идет вполне нормальным ходом. То есть это можно и ускорить. То есть такая опасность может быть. Поэтому азербайджанские власти должны быть начеку. Такие мягкие, бархатные тона могут перейти в стальные. Поэтому я считаю, что Турция должна быть более обеспокоена азербайджано-российскими связями, нежели Москва азербайджано-турецкими связями, потому что за последние годы в азербайджано-турецких связях таких больших изменений, как в азербайджано-российских, позитивных я имею в виду, не произошло.
А сближение Москвы и Баку происходит за счет интересов Анкары?
Почему бы и нет? Не только за счет интересов Анкары, за счет интересов Запада, конечно.
Так считает руководитель фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 6:23 завершает первые полчаса утреннего выпуска программы «Время свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Бывший мэр Нью-Йорка выступает на процессе Закариуса Мусауи. Член Конгресса извиняется перед полицией за грубость. Американские ученые впервые вырастили человеческий орган. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из самых популярных в Америке людей, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, выступил в качестве свидетеля обвинения на процессе Закариуса Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября. Выступление на суде мэра, ставшего для страны одним из символов той трагедии, должно, по мнению обвинения, помочь убедить присяжных приговорить Мусауи к смертной казни. Слово Яну Рунову.
Прокурор предупредил присяжных, что свидетельские показания, кадры хроники, выступления родственников погибших и оставшиеся в магнитофонной записи голоса жертв теракта – все это увидеть и услышать потребует немалых сил и мужества. Но суд присяжных должен понять масштабы терактов, осуществленных членами Аль-Каиды, такими же, как подсудимый Мусауи. Как говорят присутствовавшие на судебном заседании, показания бывшего мэра Нью-Йорка произвели сильное впечатление на присяжных. Девять мужчин и три женщины, таков состав присяжных, потрясенно слушали Джулиани, который рассказал, что потерял 11 сентября двоих близких друзей. Он сказал, что у него до сих пор перед глазами два человека, которые выпрыгнули из окна горящей башни Всемирного торгового центра, держась за руки. Джулиани во время своих показаний опять и опять смотрел на изображение башен-близнецов в судебном зале. В это время Мусауи всячески демонстрировал, что получает удовольствие от увиденного и услышанного, а один раз произнес: «Да испепелит Бог Соединенные Штаты». Чего добивается обвинение? Как адвокаты Мусауи строят защиту? И зачем вытаскивать на суд столь страшные подробности трагедии? На эти вопросы отвечает бывший судья Эндрю Наполитано. Я читал копию показаний Джулиани. Он очень сильный человек. Самый ужасный момент на суде был, когда Джулиани, глядя на хроникальные кадры трагедии, едва сдерживал слезы, а Мусауи смеялся. Присяжные видели это. Я думаю, прокурорам больше ничего не надо, чтобы добиться смертного приговора. Я не вижу, какие сильные аргументы в защиту Мусауи могут привести адвокаты, разве что с помощью врачей доказывать, что он шизофреник. Да, известно, что 11 сентября среди террористов не было Мусауи. За несколько недель до этого он был арестован и находился в тюрьме. Но прокуратура доказывает правомочность суда над ним, правомочность обвинения его в соучастии в преступлении. Даже такое чудовище, как этот террорист, имеет право на тщательное судебное разбирательство. Джулиани был одним из первых свидетелей обвинения во время начавшейся 6 апреля второй фазы суда над Мусауи. Первая фаза завершилась несколько дней назад вердиктом, позволяющим приговорить обвиняемого к смерти, поскольку он несет прямую ответственность за гибель не менее чем одного человека. Ожидается, что суд будет слушать свидетельские показания 3 недели, а потом присяжные должны будут решить, предать ли обвиняемого смертной казни. Рассказывал Ян Рунов.
Дает ли членство в парламенте право на неуважение к требованиям безопасности и к тем, кто эту безопасность обеспечивает? Как только что открыла для себя одна из членов Конгресса, ее грубое поведение может стоить ей уголовного наказания. О крайне необычном столкновении на Капитолийском холме рассказывает Алан Давыдов.
Член Палаты представителей Конгресса США Синтия Маккини в четверг публично извинилась перед коллегами-конгрессменами за участие в потасовке с полицейским, охранявшим вход в помещение Конгресса. На прошлой неделе Маккини, спеша на важную встречу, пыталась пройти в здание Палаты представителей, минуя металлодетектор. Такая привилегия предоставляется только законодателям, но лишь в том случае, если на лацкане у них приколот фирменный значок члена Конгресса. На Синтии Маккини в тот момент такого значка не было. Полицейский трижды попросил ее остановиться, чтобы удостоверить личность. Как утверждает руководство полиции Капитолия, после неисполнения своей просьбы охранник попытался остановить госпожу Маккини, взяв ее за руку, но в ответ получил удар мобильным телефоном в грудь. Нанесение ударов полицейскому, находящемуся на службе, считается уголовным деянием. Управление полицейской охраны Капитолия обратилось с жалобой к прокурору, который назначил специальное расследование. В свою очередь, член Палаты представителей Маккини начала активную кампанию в свою защиту, по сути, пытаясь уличить полицейского в расизме. Этот инцидент был спровоцирован неподобающим прикосновением и задержанием меня, черной женщины и члена Конгресса. Руководитель полицейского подразделения по охране комплекса зданий Конгресса Теренс Гейнер говорит, что дело вовсе не в расовой неприязни, а в элементарных соображениях безопасности, ставших особенно актуальными после событий 11 сентября. Я видел, как наши сотрудники останавливали законодателей, среди которых были белые, афроамериканцы и латиноамериканцы. Дело не в расовой или в половой принадлежности, а в необходимости опознать тех, кто входит в здание Конгресса, минуя арку металлоискателя. Через эти двери каждый день проходят тысячи людей. Все, включая самых важных лиц, должны быть готовы остановиться и представиться, прежде чем пройти. После известия о том, что большое жюри Федерального округа Колумбия пригласило 2 сотрудников Конгресса для дачи показаний в качестве свидетелей происшествия, Синтия Маккини выступила перед сослуживцами с миролюбивым заявлением, которое, по ее мнению, должно исчерпать некрасивый инцидент. В этом происшествии следовало избежать любого физического контакта. Я всегда поддерживала наши силовые структуры и буду голосовать за освобождение военнослужащих от подоходного налога. Я высоко ценю профессионализм и самоотверженность полицейских, охраняющих Капитолий. Сожалею о произошедшем недоразумении и о нагнетании конфликта. И приношу свои извинения. Ожидается, что на будущей неделе большой жюри примет решение по делу о нанесении побоев женщиной членам Конгресса мужчине-полицейскому.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Восстановленная версия знаменитого фильма Оливера Стоуна «Взвод». Международный день цыган.
Друзья, приглашаем вас к общению и ответить, предлагаем вам на вопрос, что вы знаете о жизни и культуре этого народа.
И я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Всемирный день здоровья – это главная тема программы. Разговор пойдет о том, как мы относимся к собственному здоровью и наше ли это личное дело. Гости студии – терапевт Виктор Сигельман и психолог Марина Берковская. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России предъявила обвинение исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, задержанному в Москве в четверг. Его обвиняют в хищениях акций имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Глава секты Григорий Гробовой задержан в Москве за мошенничество. Гробовой стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших в Беслане. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению искового заявления НБП на решение Министерства юстиции о запрете партии. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Суд приговорил семерых молодых людей к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Суд в Москве дал санкцию на арест одного из трех подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Арестованному предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Европарламент призвал страны ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей коалиции. Тимошенко требует для себя поста премьер-министра. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли 3 удара по объектам в секторе Газа. Жертв нет. Были атакованы 2 офиса экстремистской бригады. Группировки бригады мучеников «Аляксы». 3-й удар был произведен по вертолетной посадочной площадке вблизи офиса главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Нехватка врачей, медсестер и других медицинских работников способствует распространению болезней и росту смертности в бедных странах. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирной организации здравоохранения. В иракском городе Эн-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. По меньшей мере 10 человек погибли, более 20 ранены.
И о погоде. Холодный атмосферный фронт с запада несет облака и дожди. Станет немного прохладнее. Атмосферный фронт циклона принесет сегодня в большинство областей северо-запада России осадки. Но 8 апреля погода улучшится, а в воскресенье очередной фронт циклона достигнет северо-запада. В Москве сегодня днем временами дождь, плюс 7, плюс 9, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем плюс 3, плюс 5.
Накануне Международного дня цыган сегодня в Москве пройдет митинг, посвященный памяти цыган, погибших в годы Второй мировой войны. По замыслу организаторов он должен привлечь внимание к правовым и социальным проблемам российских цыган. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова записала интервью с вице-президентом Международного союза цыган Надеждой Деметр, по словам которой в последние 2 года положение российских цыган только ухудшилось.
Такой ситуации на моей памяти просто не было никогда, потому что все опросы общественного мнения последние, например, говорят о том, что 53% населения нашей России поддерживают лозунг «Россия для русских». И самыми нелюбимыми народами среди русских являются чеченцы и цыгане. Это 51%. Все это, конечно, я думаю, главным образом зависит, к сожалению, тоже от средств массовой информации. Потому что отмечается резкий рост использования языка вражды против цыган в российских СМИ. И вот от единичных каких-то фактов на каждую газету или на телерадиопрограмму в 2004-2005 году. Теперь это просто какое-то массовое использование этого языка. К сожалению, это уже воспринимается как норма. Она даже какая-то обязательная стала.
На ваш взгляд, государство пытается каким-то образом вмешаться в ситуацию с тем, чтобы ее улучшить?
Я буду, наверное, необъективной, если я скажу, что совсем не вмешивается. Потому что есть такие организации, организацию вряд ли это назовешь, это, конечно, правительство Москвы, мэрия Москвы, отдел межнациональных связей и национальной политики, финансируют какие-то отдельные мероприятия, например, нашей организации Московского национально-культурного общества «Руманок-Хэр». Но постоянной политики какой-то по отношению к цыганам, федеральной программы, в которой нуждаются цыгане, ведь они не нуждаются в травле, которая сейчас идет в СМИ или как, какой-то еще, или в травле милиции. Они нуждаются в целенаправленной федеральной какой-то поддержке на федеральном уровне, потому что все эти проблемы, о которых я говорю, невозможно решить в рамках даже такой сильной крупной организации, как наша. Это общественная организация, ее надо решать на правительственном уровне.
По словам Надежды Деметер, на митинге, который пройдет сегодня у здания театра эстрады, будут вспоминать не только цыган, погибших в годы Второй мировой войны. Это дань памяти всем, кто с оружием в руках защищал страну от гитлеровских войск. И хороший повод еще раз напомнить обществу о недопустимости ксенофобии.
Единственное, о чем нужно говорить сегодня и на митинге тоже, о том, что если вы встретите человека, понимаете, в черном костюме, который призывает и раздает вам российские листовки, то нужно вспомнить о том, к чему привел фашизм в то время. И вспомнить тот самый бизнес, это пепел для удобрения человеческих волос, абажуры, кожа людей и так далее. Это же просто бизнес сделан был страшный. Это абсолютно человеческое зло. И вот те, кто берет в руки эти листовки, они должны знать вообще, что такое фашизм.
А социальные и правовые проблемы российских цыган организаторы митинга обсудят чуть позже за круглым столом, к участию в котором приглашены столичные чиновники и общественные деятели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о жизни и культуре цыган? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Очень мало, что есть такие и все. Только негативный был опыт когда-то давно, когда мне предложили погадать, я лишилась денег. Пожалуй, все. Знаю, есть что театр цыганский. Ну вот только что есть, как-то не очень интересуюсь.
Они проживают по всему миру. Очень большая диаспора проживает в России, в том числе в Москве, в частности, на юге России. Ну, у них такая самобытная культура, они ее пытаются сохранить. Ну, театр Ромен в этом году празднует свое 75-летие, цыганский театр. И они хотят организовать студию, университет по сохранению своих традиций. Ну, вообще, это народ, который, в общем-то, не имеет своей государственности. Они очень разобщены, у них свои кланы. Система управления у них баронская. Это в России, конечно, есть союз цыган. Они имеют свою символику, устав. Входят в общественную палату.
Я только знаю, что это удивительно талантливый народ.
Абсолютно ничего. Ну, не знаю, не бывал я в тех компаниях, где цыгане.
Достаточно много. И жизнь у них, в общем, разнообразная. А культура мне вообще-то нравится. Но не очень нравятся те цыгане, которые торгуют наркотиками. Я не знаю, к какому разряду их отнести. Разные слои цыган. Те цыгане, которые на Киевском рынке, вот там вот около вокзала, это одна категория. А вот те, которые с Личенко, вот театр такой. А других просто, в общем, нет у них такой прослойки.
Я знаю, что цыгане сами по себе веселый народ, поют и пляшут, чему есть масса подтверждений в художественных и документальных фильмах. Но есть другая сторона медали. Собственно говоря, опасно с ними общаться на вокзалах.
Достаточно мало, если не считать того, что я в детстве их видела, такие таборы. Я в Нижегородской губернии росла, и были вот такие таборы. Много детей, кроме нищих, не видела.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, что вы знаете о жизни и культуре цыган. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас на наших волнах панорама культурных событий. Вот главная тема выпуска. 37-я ежегодная церемония вручения наград исполнителям христианской музыки в Нэшвилле. Восстановленная версия знаменитого фильма Оливера Стоуна «Взвод».
В Нэшвилле, штат Теннесси, состоялась 37-я ежегодная церемония вручения наград исполнителям христианской музыки Gospel – Dove Awards. Обладатель 10 номинаций Крис Томлин был признан лучшим вокалистом года и исполнителем лучшей песни «Как велик наш Бог». Лучшей певицей названа Натали Грант. Стивен Кёртис Чепман поставил рекорд в истории Gospel, получив уже 50-ю награду за альбом «Музыка, вдохновленная хрониками Нарнии». В итальянском городе Ассизи вновь открылась для публики базилика святого Франциска Ассизского с фресками Джотто и Чимабуэ, значительно разрушенная землетрясением 1997 года. На продолжавшуюся 9 лет реставрацию потребовалось 2 миллиона евро. Специалистам удалось вернуть на потолок и стены только четверть всех росписей общей площадью 180 квадратных метров. Более всего пострадала потолочная фреска Чимабуэ, изображавшая евангелиста Матфея. Она разбилась на 120 тысяч кусков. Сейчас в базилике можно увидеть часть фигуры апостола, состоящую примерно из 20 тысяч кусков. Остальные фрагменты фрески останутся в Институте реставрации в Риме. Восстановленная версия фильма Оливера Стоуна «Взвод» будет показана на Каннском кинофестивале. 20 лет назад, в 1986 году, отборочная комиссия не включила в конкурсную программу фестиваля эту ленту, вскоре получившую премию «Оскара» за лучший фильм и лучшую режиссуру. Стоун вместе с актерами, снимавшимися в картине, будет участвовать в показе, который запланирован на 21 мая. Он также представит фрагменты из своей новой работы «Всемирный торговый центр. Драма о теракте 11 сентября, выход которой на экраны запланирован на осень. На 66-м году жизни скоропостижно скончался американский певец Джин Питни. Его тело было обнаружено в отеле на утро после концерта, который он дал в столице Уэльса Кардиффе в ходе британского турне. Песни Питни, выдающийся тенор, которого отмечали многие критики, неоднократно возглавляли американские и британские хит-парады. Он дважды занимал второе место на песенном конкурсе в Сан-Ремо.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет «Чебоксар» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Как будет дальше развиваться садоводческо-огороднический сектор, нуждается ли он в поддержке, поможет выяснить предстоящая сельскохозяйственная перепись, сообщает официальный орган чувашской исполнительной власти газета «Советская Чувашия». Неуемно выросшие тарифы на пригородные маршруты вынуждают дачников забрасывать свои потом политые сотки. И чем дальше от городов садоводческие товарищества, тем больше запущенных дач. По приблизительным подсчетам, в некоторых товариществах до 50%. Весенняя перепись позволит выявить и учесть такие участки. Ну а затем главы сельских поселений постараются изъять их у нерадивых владельцев и передать в руки добросовестных налогоплательщиков. Ведь ныне весь земельный налог поступает в казну сельских поселений. Детские сады подорожали, плата за детей увеличилась на 100 с лишним рублей. Под таким заголовком публикуют статью об очередном повышении цен региональный выпуск «Комсомольской правды» в Чувашии. Власти объясняют, что необходимость повышения ежемесячного размера оплаты за содержание ребенка в детском саду связана с ростом цен на товары, услуги и продукты питания. Деньги родителей в основном идут именно на оплату питания. И теперь не только родителям, но и муниципальной казне придется изыскать дополнительно еще 19 миллионов рублей на содержание детских садов. Газета «Грани» сообщает о визите в Новочебоксарск, город-спутник столицы Чувашии, митрополита Чувашского и Чебоксарского Варнавы. Вместе с мэром города он осмотрел площадку под строительство второго в городе православного храма. Вероятно, предполагают «Грани», открытие храма станет подарком горожанам к 50-летию Новочебоксарска. Газета чувашских парламентариев «Республика» информирует читателей об организованной парламентом Чувашии научно-практической конференции по теме «Становление и развитие парламентаризма в России». Конференция была приурочена к приближающемуся столетию Государственной Думы России. В итоге был сделан вывод, что конференция поспособствует недопущению ошибок прошлого века и осознанию ключевой роли законодательных органов власти субъектов Российской Федерации в развитии регионов многонационального государства. Зоны бездействия. Так озаглавлена статья московского комсомольца в Чебоксарах о безработице и связанном с ней росте преступности в исправительных колониях Чувашии. Проблема помогла выявить проверка, проведенная Чебоксарской спецпрокуратурой. По мнению журналистов, в колониях заключенные тоскуют по работе, но власти почему-то не используют имеющиеся производственные базы и дешевую квалифицированную рабочую силу. Ведомости Чувашской республики сообщают об оригинальной акции протеста жителей города Цивильск. Недавно депутаты Цивильского районного собрания снизили необоснованно завышенные тарифы на услуги ЖКХ ровно на 1 копейку. В ответ на такое издевательство деятели местной оппозиции организовали среди горожан сбор копеек для депутатов. Цивиляне живо откликнулись на призыв. За 3 дня было собрано 16 500 копеек. Затем 2 3-литровые банки с презренным металлом под насмешливыми взглядами посетителей были торжественно переданы в приемную главы районной администрации Николая Евдокимова. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России предъявила обвинение исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, задержанному накануне в Москве. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли 3 удара по объектам в секторе Газа. Жертв нет. Европарламент призвал страны ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Более подробно об этом в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
А продолжить нашу программу «Экономический обзор».
Россия внесла в Парижский клуб кредиторов предложение о досрочном погашении долга на сумму примерно 12 миллиардов долларов, рассчитывая совершить эту сделку на тех же условиях, что и первое досрочное погашение. Как сообщил агентству Рейтер министр финансов Алексей Кудрин, рассмотрение этого предложения должно состояться в мае. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу кредиторов около 15 миллиардов долларов по номиналу. Сейчас остаток долга России этой международной организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них. Укрепление государственного контроля над российской экономикой может ограничить развитие частного сектора и затормозить рыночные реформы, необходимые для устойчивого развития страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's за первый квартал 2006 года. Также отмечается, что Россия все больше зависит от экспорта сырьевых товаров, и это делает ее экономику уязвимой перед возможным резким падением цен на нефть и другое сырье. По мнению экспертов агентства Moody's, сейчас есть все основания полагать, что правительство стремится увеличивать влияние на важнейшие сырьевые отрасли и на глобальные рынки сырья. Украина в ближайшие дни намерена ввести запрет на ввоз всей продукции животноводства из России в связи с ее неудовлетворительным качеством. Об этом заявил министр аграрной политики страны Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины по тем же причинам. После проведения проверок российскими экспертами украинских молокоперерабатывающих предприятий, 6 из них были даны разрешения на возобновление поставок продукции на российский рынок.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 53 копейки за доллар США. За евро дают 33 рубля 85 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар и 22 цента.
Московское время 6:48. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 7 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
1971 году сенатор Конгресса США Уильям Фулбрайт выступал за закрытие Радио Свобода. Вскоре американские газеты опубликовали открытое письмо советского физика Германа Смирновского Фулбрайту. 7 апреля 1972 года на «Волнах свободы» журналист Всеволод Славин комментировал это письмо.
Смирновский говорит в частности, появление передач западных радиостанций имело эффект разорвавшейся атомной бомбы. Наконец, через столько лет тотальной коммунистической тирании люди услышали слово человеческое. Самое большое влияние в этом деле оказала «Радио Свобода», говорит Смирновский. Но вот, к нашему удивлению, в Соединенных Штатах появился новый пророк по фамилии Фулбрайт, пишет Смирновский в письме, которое ходит в самиздате. Его планы подобны любому тоталитарному диктатору. Диктаторы обычно уничтожают людей физически, а сенатор Фулбрайт играет роль духовного убийцы. Трудно понять причины такой его ненависти к народам России и Восточной Европы. Трудно переоценить всю значимость «Радио Свободы» для России. Благодаря ее передачам узнаешь вещи, которые партийные боссы скрывали от народа на протяжении всего их правления. Истину о показательных процессах 30-х годов, подлинное лицо Ленина и его сподвижников, великое наследие литературы, философии, общественных наук, скрываемое в отдельных комнатах библиотек, требующих особого допуска. «Радио Свобода» регулярно передает произведения Солженицына, Пастернака, Гроссмана, Максимова и других. Серость массовой коммунистической культуры. И все-таки Россия живет полной кровью. Это можно полностью осознать, слушая «Радио Свободу». Для России потерять «Радио Свободу» означало бы потерять те малые крохи свободы, которыми она еще обладает. Свободы осознавать себя личностями и бороться за элементарные гражданские права. Свободы познания русских традиций. Каждый народ имеет право на эти свободы, и отнятие их равносильно убийству. Фулбрайт и иже с ним говорят, что «Радио Свобода» – останки холодной войны. Нет, «Радио Свобода» – не останки холодной войны, а человеческая потребность положить конец моральному убийству 250 миллионов людей. Что касается холодной войны, то она никогда не прекращалась. Вот об этом-то я и хотел как раз поговорить, самые последние слова Смирновского, о том, что холодная война никогда не прекращалась. Ведь известно, что выступление Фулбрайта против нас в основном основывается на том, что радиостанция якобы является разжигателем холодной войны. И Смирновский совершенно прав, что холодная война существует с тех пор, как существует советская власть, она не прекращалась. И тут, так сказать, очень многие ошибаются, когда думают, что мирное сосуществование – это конец, собственно говоря, холодной войны.
Письмо Германа Смирновского сенатору Фулбрайту комментировал Всеволод Славин. Радио «Свобода», 7 апреля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 51 минута. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационном успехе американских врачей, впервые вырастивших человеческий орган. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В результате беспрецедентного судебного процесса нью-йоркские присяжные признали двух бывших полицейских виновными в связях с мафией, в выполнении множества услуг для мафиозного босса Энтони Касса, в том числе убийстве. Согласно показаниям главного свидетеля обвинения, наркодельца, который был связным между главой мафиозной семьи и полицейскими, они не только сообщали мафии о планах антимафиозного подразделения нью-йоркской полиции, но и поставляли информацию об интересующих мафию людях, а несколько раз устраивали похищение врагов своего мафиозного босса. 20 лет назад, арестовав известного гангстера Джимми Хайдела, они доставили его своему заказчику для пыток и экзекуции. За свои услуги они получали $4000 в месяц, за убийство по заказу мафии им уплатили 65 тысяч. Ушедшим несколько лет назад в отставку полицейским грозит пожизненное заключение. Не исключено, что американская столица и окрестности вскоре превратятся во враждебную территорию для автомобильных воров. В Вашингтоне и Балтиморе в патруль вышли машины дорожной полиции, оснащенные видеокамерами, засекающими номерные знаки проезжающих машин. Всепогодные камеры, способные разобрать до 900 знаков в минуту на скорости 150 км в час, используют инфракрасное излучение и цифровую систему опознания номеров. Как только в поле зрения камеры попадает номер, внесенный в базу данных украденных автомобилей, в патрульной машине моментально раздается сигнал тревоги. По словам представителей дорожной полиции, новая система работает безукоризненно. В идеале она способна не только закрыть дороги для ворованных транспортных средств, но и позволить засечь на территории страны любую машину, что, естественно, беспокоит защитников прав человека, говорящих, что спецслужбы получают в руки идеальный инструмент для слежки. Впервые в истории медицины ученые из детского госпиталя в Бостоне вырастили, по сути, в пробирке человеческие органы и имплантировали их 7 пациентам. Сообщение об этих экспериментах появилось в журнале «Lancet». Как выясняется, 7 лет назад медикам удалось регенерировать мочевой пузырь из небольшого образца ткани самого пациента и успешно имплантировать его. С тех пор было проведено 7 подобных процедур, все они обернулись успехом. Выглядит ли это достижение действительно революционным, как его подают американские газеты? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Ну, до сих пор выращивали в искусственных условиях в достаточно больших количествах клетки кожи, костей и хряща. Культивирование клеток внутренних органов слизистых в таких размерах и так тщательно не проводилось. Здесь культивирование кусочка биопсийной ткани, взятой от данного пациента, проводится в течение почти 2 месяцев. И наращивается из маленького кусочка размером не больше долей сантиметра в поперечнике, наращивается большая масса тканей. Эта ткань не подлежит никакому отторжению в организме данного человека, потому что она его собственная. Это большой успех.
Профессор, неизбежен вопрос. Открыт ли теперь путь к искусственному выращиванию и других органов?
Безусловно, надежда на воссоздание и других органов есть. И сами исследователи говорят, что на очереди такого воссоздания клетки почки и мышцы сердца. Но это не значит, что это универсальная методика, которая во всех случаях будет так однотипно действовать. Вот печеночные клетки среди этих кандидатов не названы. Но факт остается фактом. Разработан и внедрен, мы прямо можем сказать, внедрен в практику метод получения высокодифференцированного органа из тканей данного больного с отдаленными положительными результатами.
А почему при кажущейся простоте эксперимента выращивание человеческого органа стало реальностью только сейчас?
Дело в том, что структурная композиция каждого органа весьма существенно разнится. Ну вот, скажем, мышца сердца состоит из однотипных мышечных волокон, и их воссоздать значительно легче, чем структуру органа иначе дифференцированного.
При всем нашем пиететном отношении к сердцу его проще вырастить, чем другие органы?
Не сердце, а сердечные мышцы. Потому что сердце включает в себя и другого рода ткани, которые выстилают внутренние полости желудочков и предсердия. И тут я не могу сказать, насколько это будет легко. И никто не может сказать. Но факт остается фактом. Однотипные клетки слизистой такого сложного органа, как мочевой пузырь, оказалось возможно воссоздать в такой степени и в такие сроки, что это стало терапевтически значимым.
О первом в истории медицины успешном выращивании человеческого органа говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Королева ритм-н-блюза Мэри Бладж добилась небывалого успеха. Ее песня «Пусть без тебя» 15-ю неделю подряд занимает первую строчку в списке хитов журнала «Билборд». Такого признания не было даже у «Битлз».
Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that. Yes, we've been through it. Yes, but we got rich. Yes, see, baby, we've been too strong for too long. And I can't be without you, baby.
Передача «Сегодня в Америке» завершает этот отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а вот тема следующего часа.
Профилактика СПИДа в Санкт-Петербурге. Книга «Западные окраины Российской империи». Какую роль играет патриотизм в жизни англичан?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.